Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом, шалом всем вам. Как всегда, понедельник, и мы начинаем наш эфир. Будем стараться видеть точки пересечения иудаизма, христианства, смотреть, что же из всего, все из этого получается. Что же из этого получается? Видите, вот я немножко волнуюсь, потому что у нас тема сегодня непростая и простая одновременно. Вот простая, потому что столько о ней сказано, а непростая, потому что сколько ни говори, обязательно увидишь какие-то новые грани. Мы будем сегодня двигаться к Песоху, потому что это события, которые будут отмечать скоро все евреи. Кстати, вот давайте представим, у нас сегодня служитель еврейской мессианской общины Виктор Игнатенко. Виктор, подними свои очи, вот, поприветствую всех своим...
Всем шалом.
Вот,
да,
вот.
Шалом, рад присутствовать.
Ну, видите, мы современные люди, все в гаджетах даже во время прямого эфира.
Никак не могу
отказаться. Дорогие, вы, пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Ваши вопросы, комментарии будут для нас важны и нужны. И напомним, что это прямой эфир, поэтому есть такая возможность, давайте ей пользоваться. Итак, вот смотри, по статистике получается, что практически все евреи отмечают вот Шаббат и Песах, даже не являясь такими религиозными евреями, то есть в синагогу не ходят, Тору не читают, но Песах отмечают. Настолько сильная такая традиция, которая передается из поколения в поколение. Но вот мы сегодня как раз и поговорим о Песахе, о Пасхе, о пересечении, но больше сделаем акцент на Песахе сегодня. И давай как раз, наверное, вот пройдемся по тому, Песах и Пасха, это вообще одно и то же?
Конечно, это одно и то же, просто в разных культурах приобрели разные оттенки. Там можно вообще взять американский праздник, который вообще называется Истер, относится как бы к еврейской Пасхе, но название имеет в честь богини Астарты. И символы Астарты, плодородие, зайцы, кролики, вот это яйца раскрашенное, оно и в нашей культуре как-то отразилось. Но вообще, ну, то, что слово одно, Песах и Пасха, да, оно уже подразумевает, что праздник-то один.
Ну, праздник один. Но вот разница в названиях Песах-Пасха, это что, еврейское,
русское? Просто произношение, да, так же, как суббота-шаббат, вот. Угу. Корень один, в разных языках, там, саббат, суббота, шаббат, а смысл один и тот же.
Хорошо. Ну вот давай как раз как бы с историей Песоха, то есть мы знаем, это исход народа израильского из Египта, да. И знаменитое это изречение, которое мы не устаем повторять за одним замечательным человеком, что евреям легче выйти из Египта, чем Египту выйти из евреев, но я думаю, что это не только о евреях, но и вообще о людях.
Это вообще о всех.
Да. Да, ну мы поговорим вот об этих значениях, конечно, что вот, скажем так, посмотрим на эту историю и исторически, и пророчески, то есть с разных таких, с разных сторон. Но сначала все-таки об истории. Вот смотри, давай напомним, как вообще евреи оказались в Египте, почему вдруг туда они затесались?
От голода попали, ну, написано, сошли пожить в Египет 70 человек.
Началось-то все с небольшой группы, считай.
Да, да, такая... это, да, были патриархи, отцы Израиля. Про отцы, главы поколений с женами, там, всего 70 человек пошли пожить в Египет по причине голода. И там Господь их так благословил, что они размножились, они жили в благодатной земле Гошен, и занимались они вот пастушеством, скотоводством, и так их вот... наш Бог благословил, что они стали огромным народом, там, огромным народом.
Огромным народом, и мы читаем вот такие слова, опасения уже правительства Египта, фараон,
да,
говорит, фараон
испугался,
что,
да.
А вот как бы, да, они не размножились так, и не захватили вот эту нашу землю, но смотри, да. Вот тем не менее, египтяне и евреи, вместе они сколько прожили?
Ну, около 400 лет.
Ну, вот смотри, не 4 дня. То есть это, безусловно, как, ну, как бы некая коммуналка, но все-таки люди относительно хорошо знают друг друга, нашли уже какие-то точки пересечения, живут вместе, уже какая-то общность все равно и в традиции культуры, то есть синтез какой-то идет, и вдруг, значит, вот это такая, скажем, национальная появляется идея с тем, что вот евреи, они могут как бы захватить государство. Смотри, вот мы вспоминаем вообще, я же недаром вот попросила тебя напомнить, как вообще они появились в Египте, это связано с голодом, но еще и связано с одной личностью, очень важно, это Иосиф. Это, считай, мессия того времени. Иосиф – центральная фигура, человек от Бога, Бог говорит с ним, являет чудеса, он премьер-министр, считая, ну вот, опять же, да, выражаясь современным языком, Египта. И, безусловно, это фигура, которая, ну, не могла не влиять на самих египтян. Они уважали его. И вот, безусловно, я думаю, что в среде еврейской, ну, наверняка ходили же вот эти вот разговоры о том, что когда-то ведь Бог обещал дать землю обетованную через Авраама. Да?
Аврааму,
и,
да.
Аврааму, да? Вот Аврааму, как бы его потомству. И вот здесь, видишь, происходит ряд каких-то интересных событий. И вот сама фигура Иосифа, да, вот как мессии, как спасителя. Вот не было ли представления такое у евреев, что, собственно говоря, они уже и пришли в землю обетованную, что Египет и есть та земля, отсюда, может быть, и мысли у фараона?
Ну, тут нельзя сказать вот прям, какие у них были мысли, но...
Ну, понятно, мы сейчас предполагаем.
Исходя, ну, у нас единственный документ, по которому мы можем об этом судить, это Писание. И по Торе, да, вот по Священному Писанию, по Библии, которую все верующие в Бога люди читают, не все же покинули Египет. Именно по этой причине, потому что им нравилось быть в Египте. То есть они не хотели ничем рисковать, им нравилась эта жизнь. Пусть даже там были давления такие уже... Они решили, предпочли остаться, чем выйти вместе с Моисеем неизвестно куда. То есть они вот... И это также, кстати, к нам относится. То есть, если...
ну, то есть подожди, ты хочешь сказать, что вот не все евреи вышли из Египта с Моисеем?
Не все, да.
Не все, да. Но даже египтяне вышли из Египта с Моисеем,
да,
некоторые.
Да, и это прообраз отношений вот, современной, ну, условно говоря, церкви. Да, потому что церковь так и должна состоять. Должны быть евреи, должны быть люди из других народов, которые вместе с евреями как бы выходят вот из принадлежности этому миру, из принадлежности этому времени, в вечность, в присутствие Божие. То есть точно так же все. То есть есть вот прямой смысл, есть метафорический смысл. Да? И вот как евреи выходили, и кто-то не вышел, и ну, они с этого момента перестали быть евреями. Вот кто не покинул Египет, они больше не были евреями. Вот. Но наоборот, также те люди, которые покинули Египет и перешли эту воду, прошли через море вместе с народом Израиля. Потом, после заключения во второй главе книги «Исход», они уже не называются народами, они уже называются евреями. И вот так вот из двух составляющих, евреи и неевреи, получился на один народ.
Смотри, ну давай вернемся вот к этим антисемитским мыслям, идеям вообще, да, то есть, ну, как одно из предположений, я думаю, почему вдруг вот у фараона вот появилась такая мысль, что они могут здесь вот государство захватить. Может быть, действительно, какие-то разговоры ходили, а вот не земля ли это обетованная. Ну, это как бы одно из. В чем ты еще видишь причину, вот почему вдруг вот ситуация резко изменилась? Жили-жили вместе 400 лет, и здесь вдруг пошел вот этот такой открытый антисемитизм.
Они не резко... Она, во-первых, не резко изменилась, вот, а во-вторых, евреи были неприятны египтянам. Почему? Потому что они занимались пастушеской деятельностью, скотоводством, и написано, опять же, в Писании, что всякий пасущий овец был мерзостью в глазах египтян.
Вот, а почему это так? Это что? Такая ментальность просто?
Это все основано на религиях. Все основано на религиях, да, и вот люди, ну, овца для египтян считалась нечистым животным. Вот. И те, кто занимался этим, были нечистыми людьми. То есть
даже так.
Да, внутренняя напряженность была. И наоборот, у египтян, например, там считается, что, например, свинина у египтян была это мясом, которое употребляли только священники, элитным мясом. Вот. И после, как мы знаем, когда Господь уже давал закон свой, он, отрезая жизнь Израиля от прошлых воспоминаний, то есть чтобы ни в коем случае не было, как в Египте, Господь дал вот законы кашрута, которые полностью отделяли народ Израиля от египетских привычек в том числе и то, что касается пищи. Вот, то есть, если египтяне мечтали о свинине, то евреям категорически запрещалось. Там, например, вот лебеди и гуси. А это птица одного рода, но лебедь это была как бы ритуальная птица в Египте. И поэтому гуся кушать можно, ну, по кашруту, а лебедя вот нельзя. Угу. Знаете, то же самое кролик, вот богиня Эстер, Астарта, Иштар, который вот праздник Истер мы затронули, да? Кролик тоже нечистое животное. То есть, когда на Пасху едят там кролик или какое-то почтение к кролику, оказывается, это полностью противоположно тому, что Бог, например, говорил. То есть, смысл был в чем? Чтобы не уклоняться вот в эти вот древности такие, да? Смысл был в том, чтобы люди отделились от этого мира. И вот тогда был Египет. Сейчас тоже есть условный Египет. Но если вы, например, с глубинки в Москву приедете, то Москва, она может действительно выглядеть для многих людей как образ Вавилона, Египта такого, понимаете?
Ну, как, наверное, любой
мегаполис. Да, и попробуйте из этой Москвы вот выйти. Попробуйте променять жизнь в Москве там, на жизнь где-то вот, ради Господа где-нибудь в провинции. Это же тоже сложно. И если вас здесь не сдавят обстоятельства, как тогда евреев в Египте, то мало кто выйдет из этой Москвы. Уж очень здесь хорошо.
Слушай, возвращаясь все-таки, опять же, к вот всей этой истории с антисемитизмом связанную, я просто обратила внимание еще вот на такой момент, ведь там же написано, что к власти пришел человек, фараон, который не знал Иосифа. И вот я думаю, что Иосиф все-таки он вот был как бы центральной такой фигурой, которая связывала все равно вот евреев и египтян вот с этой историей Бога, спасения, этих чудес. И как только приходит другой человек, и вот получается вот этот отрыв, разъединение, вот просто такой водораздел, то есть это же тоже имеет значение.
100%. Имеет значение. Ну, тут мы видим, знаете, как вот мудрость Бога, который с чудесами вот предусмотрел вот это вот переселение в Египет. Да, он же даже Иосиф раньше же оказался там, понимаете? И как бы вот мы видим здесь любовь Бога к своему народу, что он нашел одного человека, который предварил их путь, устроил им жизнь, там, ну, сделал такое вот, ну, блат вот такой, да, для своих. Ну, как бы, а как еще вот это вот объяснить, да? Господь реально проложил своему народу путь. То есть, перед ними, как написано, перед ними пойдет стенорушитель. То есть, тот, кто пробивает преграды. И недаром же Иосиф – это один из образов Мессии, таких сильнейших образов Мессии, которые, и вот он занимается тем, что помогает своему народу находиться там, где Богу сейчас нужно.
Да, теперь я уже, видишь, в гаджете, здесь переписываюсь. Да.
Я не могу вам делать замечания, потому
спасибо,
что тут главное. Да.
Мы здесь просто читаем ваши сообщения, друзья, спасибо, что вы реагируете, передают нам уже шаломы, приветы.
Спасибо всем большое.
И помимо приветов, друзья, ваши вопросы, комментарии по поводу Песоха, какие вы видите пересечения, допустим, точки с Пасхой или, может быть, наоборот, различия, пишите, пожалуйста. Ну, а мы продолжаем. Смотри, вот каков был план спасения, или, вернее, до этого, значит, пошли вот эти антисемитские настроения, евреев начали притеснять. В чем выражалось это притеснение?
Ну, притеснение выражалось в том, что, во-первых, была воля государственная на притеснение. Народом
поддержки. Это такой государственный антисемитизм.
Это был, да, такой, именно государственный антисемитизм, корень которого, конечно же, в духовной сфере. Значит, корень антисемитизма – это язычество. Поклонение иным богам. То есть, люди, которые поклоняются иным богам, они по определению становятся антисемитами. Вот, это я на себе знаю. И вообще, вот сколько я вижу вот таких случаев, это корень всегда, это язычество.
Ну, потому что это другая концепция мировоззрения вообще.
Бог Израиля, даже он, если никак, не участвует в вашей жизни, если вот вы язычник, да, он вас всегда будет раздражать. И очень важно, может быть, кому-то сейчас услышать, что когда вас раздражает Бог Израиля, вас очень часто раздражают евреи.
Ну, слушай, давай поясним вообще, вот то, что ты говоришь, говоришь, язычник. Вот, ну, что значит язычник?
Язычник – это человек, который поклоняется силам природы, иным богам, идолам. То есть,
ну, хорошо, у нас сейчас огромное количество людей, которые не поклоняются ни природе, ни богам.
Вот ты, все равно люди чему-то поклоняются.
Вот кого ты называешь, давай вот расшифруем, любой кого ты называешь язычником? Потому что язычник, если уж напрямую говорить, да, это именно язычник, тоже верующий человек, у которого есть определенное понимание, что даже мир духовный.
Даже атеист – это язычник.
Так.
Потому что он верит, что Бога нет. Это тоже вера, это тоже религия. Вообще человек не может без религии. У каждого человека есть религия. Человек может говорить, что он не верит там, в богов по имени вот такой вот, там, в Перуна, в Тора, там, еще в кого-то. Он может говорить, что да, я в этих богов тоже не верю, но все равно у человека есть религиозная система какая-то внутренняя, которой он подчиняется. Вплоть к суеверию, колдовство, там, наука может быть религией, кстати. Вот моя дочь там занимается физикой там иногда, и она мне говорит, что папа, ну, физики говорят, что, что физика – это религия. Потому что на самом деле в физике многое принято как постулаты и не объясняется, не доказывается.
Ну, то есть идеи какие-то, да, которым человек служит.
Да. Даже патриотизм можно считать иногда. Вот перекосы, когда бывают, там это тоже может быть религия. Даже вот любовь к чему-то или к кому-то, вот такая ненормальная, обожествление там, человека какого-то, это тоже может стать религией.
Ну, вот теперь уже более понятно,
да.
Потому что мы так всех язычники, чтобы как-то немножко разделить.
Поклонение единому Богу всегда раздражает людей, у которых есть вот вариабельность верований. Вот есть люди, которые говорят, ну, я вот захочу, ну, мне понравится у кришнаитов, я пойду к кришнаитам, да, мне понравится, вот там, я не знаю, там, бойскаутом быть, я буду бойскаутом. И вот люди, которые дают себе много вариантов жизни, да, их всегда будут раздражать люди, которые поклоняются одному единому Богу, слушаются его, исполняют его слово. Вот это конфликт всегда возникает. Неважно, это Египет и евреи, или это верующие, допустим, да, и неверующие. Всегда будет конфликт. Написано в Писании, что в мире будете иметь скорбь. Всякий человек, желающий жить праведно, будет гоним.
Ну да, сейчас можно было бы уйти тоже в такие размышления, но мы бы тогда совсем вышли бы из исторического контекста,
да.
Потому что все-таки египтяне, они,
одно и то же
они были язычниками, да, они не были, например, там, светскими людьми, как сейчас, если мы смотрим на общество, потому что это отдельная тема для разговора.
Да.
Вот, возвращаемся все-таки к Египту и к моему вопросу, то есть в чем было притеснение, то есть что это было?
Притеснение, ну, их хотели просто замучить, да, то есть мужчин мучили работой, у женщин отнимали детей, женщинам не разрешали видеться с мужьями, потому что мужья жили на работе. И было сделано...
Но гетто еще не было.
Ну, вот такого понятия, такого... как гетто, не было не прям было вот конкретно. Еще. Просто люди жили в отдельной области, да, это земля Гошен. Вот, и поэтому как такового-то гетто не было, но уж очень был разный род деятельности, да, то есть делали не кирпичей и пастушеское, ну, скотоводство. Вот, а египтяне этим не занимались.
Вот. Ну да, то есть, опять же, вот если мы
социально,
вспоминаем
социально, профессионально,
да?
Географически евреи все равно были отделены.
Угу. Я говорю, опять же, вот эти вот перекликания уже с современной историей, то есть никакого занятия наукой, там еще чего-то такое.
Ну вот
высокое.
В последние годы я уверен, что уже этого не было. Уже этого
не было.
Я думаю, что не было. Тем более, какая наука была? Наука всегда была в таких государствах связана с язычеством. Какая могла быть наука? Знахарство, астрология, что еще? Магия. Вот какие науки были.
Не, ну, евреи, там математика, например, та же самая.
Это все
равно
было на религии. Все на религии
было. Ну, естественно, оно так или иначе, конечно,
по-любому,
пересекалось.
Потому что религия была над всем.
Была пропитана,
да,
это база
да,
была.
Да,
есть,
да,
ну,
да,
вот, но,
да,
тем не менее, все равно велись научные труды. Опять же, те же самые, например, там сфера творчества, литература, там какое-то искусство.
И
вот.
Все это было посвящено.
Ну, оно, может быть, не все посвящено, но, понятно, оно так или иначе часть касалось.
Да.
Хорошо. Вот каков был план спасения и как он пришел к евреям?
Ну, там такая целая история, что, опять же, Господь услышал вопль людей, то есть, ну, это важная часть, как бы, отношений с Богом. То есть, каждый человек, который хочет, чтобы Бог ему помог, он должен, во-первых, воззвать. И очень часто, что мы не можем воззвать Господу, пока нам не будет совсем плохо. И вот когда это совсем плохо настало в Египте, народ завопил, возопил ко Всевышнему. И, знаете, вот характер нашего Бога такой, что он сразу слышит. Когда вопят люди, когда к нему именно вопят, плачут, просят, жалуются, там, ищут помощи, молятся, написано, и услышал Господь, и вспомнил о них. И вспомнил. И тогда вот заработал Божий план такой, когда, опять же, в этом вот Божий характер проявляется, когда Бог с помощью одного верного человека может просто перевернуть всю историю. И как раз вот у Бога есть...
Ты говоришь про Моисея.
Да, я говорю про Моисея.
Вот Моисея мы можем назвать тоже Мессией?
Да. Мессия. Да, ну в каком смысле мессия? Это мессия как спаситель,
да, ну как про Иосифа, вот мы говорили, да, что он в каком-то смысле был мессией для своего периода.
Да, для своего поколения.
Да, Моисей тоже мессией для своего периода. Да. Кстати, вот если мы сравниваем, допустим, Иосифа, Моисея и Христа, да, мы видим, ну, есть точки такого пересечения, перекликания, вот, например, у Моисея даже факт его появления, да, то есть он рождается, и что этому предшествует? Избиение младенцев, да, практически вот как мы видим в истории
все
с Иисусом Христом.
Все они несут на себе отпечаток его характера и его жизни. Любой человек, который становится для народа Израиля вот, вождем, он несет на себе черты Христа, Машиаха, Иешуа, Иисуса. Вот, то есть обязательно, потому что это характер Божий, спасать народ Израиль, спасать свой народ.
Вот смотри, я как раз хотела спросить, например, если Иосиф и Моисей, они были своего рода мессиями, то какую мессию ждал народ впереди? То
есть, после Моисея.
Вообще, да.
Как Моисей.
Да.
Машиах ки Моше. Мессия, как Моисей. Даже слова похожи. Моше, Машиах. Моисей, Мессия. То есть они ждали такого, как Моисей. Это Моисей сказал, что будет такой, как я, после меня, похожий на меня. Вот они его и ждали. И они знали, что будет так, что если будут тяжелые времена, обязательно Бог пошлет такую личность, которая выведет их.
Вот. Но смотри, вот если мы сейчас все-таки смотрим на, будем смотреть на Христа именно с вот концепцией того, что Он и человек, и Бог, вот именно Бог воплотился в человека и пришел в этот мир, вот, скажем, как можно увидеть эти различия между вот Моисеем и Христом? Потому что вот оно центральное различие, да, что это не просто человек, как Моисей. Потому что Моисей, например, он же был только человеком, он не был Богом.
Ну, он и выводил из человеческого плена.
Хоть он и был Мессией.
А сейчас-то плен, мы же не сидим в тюрьмах, понимаете, мы не в кандалах сидим. И плен, окончательный замысел Бога исправления мира – это выведение своего народа из этого мира.
То есть, понимаете? Это еще большее спасение.
Это,
большее.
Ну, это, поэтому
только,
Мессия,
такое,
мессия,
да,
не может физическое. Быть из этого мира. Вот окончательный Мессия, а мы верим, что это Иисус Христос, Иешуа Мессия, да? Окончательный Мессия, окончательное спасение, он не может сам быть частью этого мира. Потому что окончательный замысел Бога – это выведение своего народа, вот как Моисей из Египта, так и людей надо вывести из этого умирающего, разлагающегося мира в вечность. И должен быть такой же вождь, за голосом которого пойдут люди, которые однажды ощутили себя в тесноте, завопили к Богу, он услышал, обратился к каждому, как Моисей, только уже он Мессия, живущий на небесах, который служит в небесном храме, вот, который приносит за нас жертву, свою кровь, там перед Богом молится, и поэтому у нас есть кратчайший выход сразу заключить с ним завет, как народ Израиля заключил завет на Синае, так и мы можем заключить сейчас. Вот в любой момент любой человек может обратиться к Мессии Израиля и сказать: «Господь, я тоже хочу принадлежать твоему царству, я хочу уже не принадлежать этому миру, я хочу заключить с тобой завет, пожалуйста, выведи меня отсюда», то есть спаси меня, спаси меня. И вот этот акт спасения символизирует праздник Пасхи, потому что Пасха – это... Ну, это праздник выхода, понимаете, выхода откуда-то, куда-то. Вот Израиль вышел из Египта в землю обетованную, да, и человечество, по замыслу Божьему, да, оно должно выйти из этого умирающего мира, который как бы носит вот эту вот корону, шапку Египта и Вавилона, да, вот из этого мира мы должны выйти в Божий мир. в рай.
Посредством,
а по сути мы должны вернуться. Христа. То есть это не просто наш путь, это вот как закольцовка. Понимаете, нас из рая выгнали, когда мы еще там внутри Адама с Евой были. А теперь нам надо вернуться. И вот у Бога вот этот план возвращения, вот такой он длительный, 6 тысяч лет занимает, да? Но он Богом продуманный, и как бы Бог предлагает каждому человеку. Хочешь вернуться в рай? Пожалуйста. Вот есть, смотри, образ Иосифа, вот есть образ Моисея, вот есть образ Давида, вот есть вот пророки. Вот сам Мессия уже пришел на землю, все объяснил. Он объяснил Тору, там, объяснил закон, там, он показал путь спасения и сам стал этим путем. И, пожалуйста, если ты хочешь совершить свою личную Пасху, личный Песах, личный выход, то, пожалуйста, сделай так же, как делал Израиль. Пройди через воду, это водное погружение, еще крещение называется, да? Водное погружение ты должен пройти. Ты должен, как народ Израиля, заключить завет. Вот они у горы Синай, а ты лично заключаешь завет с Господом. Ты должен стать частью народа. Обязательно. Не может верующий человек быть один верующий. Понимаете? Даже молитва «Отче наш», она всегда начинается «Отче наш».
Ну да, я сам себе в душе.
Вот да, сам это, себе да. в душе, это все уже знают, что это бред, чушь, такого не бывает. Ты должен стать частью народа.
Нет, потому что оно бывает, но это не то, что нужно.
Нет, это не вера, вот. это вообще не вера, потому что ты должен стать частью семьи.
Ну это вот. Это другой момент.
Частью семьи.
Это бывает,
человек,
частью семьи.
Да, ну как, вот представьте, если женщина родила ребенка, она что, в никуда его родила? Но если ребенка родить в никуда, он, считай, мертвец уже. Вот он родился, но все равно мертвец. Так и верующий. Если он сам по себе один в пустыне, ни с кем не общается, никому не принадлежит, не являет никому любовь, ему никто не являет любовь, так ну, он нигде, он не родился, он не в семье.
Нет, ну смотри, он может, например, являть кому-то любовь, но при этом не быть, допустим, там в именно конкретной общине какой-то. Вот давай мы сейчас немножко опять же расшифруем, чтобы все было понятно, потому что наши разные люди смотрят.
Ну, тогда
то есть
надо...
мы можем являть, конечно, свою любовь. Вот человек говорит, я верю там вот в душе, да, я не могу сказать, что я атеист и что Бога нет. У меня нет такой четкой позиции.
Слушайте,
и в то же время вот я еще да,
я вчера был в школе приемных родителей. И там вот спросили меня, вот есть утверждение, и как это тест был для меня. Они тест со мной проводили. Достаточно ли ребенка просто полюбить? Вопрос. Естественно, с подвохом, потому что там психологи, психиатры, они наблюдают за мной. Вот. И я ответил, что, во-первых, что значит полюбить? Если я думаю, что я люблю, то думает ли тот человек, что я его люблю? Понимаете? Моя любовь, она может совершенно для другого человека не видеться.
Понятно,
как любовь.
Да. Может быть, не думает, а чувствует. Чувствует ли человек, да, что ты его любишь.
Да, да. А это ж важно. Это же самое главное. Ну, он должен чувствовать, что его любит, а не я. Понимаете? Я могу делать что угодно, вот то, что мне нравится, а другой человек эту боль доставляет. Это любовь? Нет, не любовь. То же самое, вот, когда человек оторван от общества. То есть слово «любовь» вообще само слово «любовь». Мы вообще все слова должны проверять по Писанию. А что для Бога значит любовь? Ну, хорошо, для тебя любовь, значит, тебе iPhone подарили. А для Бога это любовь? Это не факт совсем. То есть мы должны любовь являть не в своем понимании, а в Божьем понимании. Чтобы являть любовь в Божьем понимании, надо ориентироваться на Божье Слово. На Божье Слово можно ориентироваться только в Божьей семье. Потому что только в Божьей семье тебе могут отразить, какой ты на самом деле. Не по человеческим понятиям, а по Божьим. Не человеческим судом. А Божьим судом. То есть тебе только по Писанию могут что-то предъявить. Никто не может в здравой общине, в здравой церкви, никто не может просто кривляться и говорить, да, ты мне не нравишься, уходи отсюда. Должно быть основание, Божье слово, понимаете? То есть вот это братская любовь, сестринская любовь, которая основана на Божьей любви. И только вот в таком общении можно считать, что ты находишься в здоровой, Божьей семье. Иначе это смерть.
Ладно, да. Смотри, давай вернемся все-таки к теме нашего эфира, потому что у нас тема, это, ну, любви это тоже, конечно, касается, но все-таки. Вот, я тебя ведь поняла, надеюсь, и психологи тебя тоже поняли.
Они
вот,
очень одобрили, они кивали головой, говорили.
Замечательно.
Первый раз, говорят, слышим такой правильный ответ.
Шутка. Хорошо. Друзья, ну что, говорим мы сегодня о Песахе, о том, Что же из себя представляет этот праздник, почему мы его продолжаем до сих пор вспоминать, как он перекликается с Пасхой? И, конечно, центральная личность этого праздника – Иисус. И мы продолжаем задавать этот вопрос, но многие задают этот вопрос, кто же это? Это великий учитель, это пророк или это еще кто-то, или все-таки это Господь? Вот посмотрим, как на это отвечает этот же самый праздник. Опять же, и Песах, и Пасха, как мы сейчас поняли, это одно и то же, но мы сегодня делаем акцент все-таки на Песахе, на выходе евреев из Египта. И смотри, итак, план все-таки спасения. Моисей, мальчик, который рождается, естественно, в еврейской семье, но воспитывает его фараонская дочь, принцесса, долгое время он прибывает в Египте, тоже, наверное, очень много что впитывает, но как иначе, он же все-таки, скажем так, и египтянин в том числе. И происходит событие, тоже очень интересное, он узнает и о своем еврействе, вступается там за одного еврея, потому что видит вот притеснение, убивает египетского солдата и вынужден спасаться бегством. Вот здесь, конечно, много сразу вопросов, почему, например, за него не вступилась дочь фараона, потому что, ну, я не знаю, может быть, действительно так когда были другие порядки, законы, потому что, ну, он убил, в конце концов, не сына фараона, не самого фараона, ну, убил, допустим, он солдата. Это можно было бы на суде тоже как-то оправдать. Ну, все-таки он не последний был человек в Египте. Я не знаю, вот размышлял ты на эту тему или нет, потому что эта версия как-то принимается априори, и все. Почему вот такое было притеснение на него, либо вспомнили его еврейское происхождение? Вот я не, как ты думаешь?
Не знаю, трудно мне так сразу сказать, но само утверждение, что его воспитала принцесса, оно тоже такое, можно подвергнуть как бы его и рассмотрению, да, потому что воспитала-то его мама родная. Она же была ему как няня.
Ну, она как кормилица была, понятно. Как кормилица, мать-то считалась,
ну, Пушкина
все равно
была кормилица.
Понятно,
мы, что с ней. Мы что знаем про маму Пушкина? Ничего не знаем.
Нет, мы много знаем и про маму Пушкина в том числе, но много.
Но вот няня ему была как мама, правильно?
Ну, с няней он проводил много времени.
Это Пушкин, а да. То фараон, понимаете, она царица, у нее дела. Она, это не ее сын вообще. Она взяла его, взяла ему кормилицу, сказала, пусть он живет. Вот у него была сестра у Моисея, и была у него мама. И вот они его кормили, воспитывали, он с ними нянчился. И она же принцесса сразу сказала, это, наверное, еврейский мальчик, когда она его из воды доставала.
Ну, конечно, да.
Она знала, что он еврейский мальчик. У него была кормилица еврейка. Девочка вот эта как бы скрытая сестра, тоже еврейка. Вот. Он понимал, что он еврей. Они понимали, что он еврей. Он пошел посмотреть, как живет его народ, написано.
И когда смотри, он вот именно, он пошел посмотреть, то есть, получается, да, какой-то большой общности все-таки не было, вот
не
так
было,
сразу, вот я про
было.
Что и говорю.
Но его тянуло к своему народу.
Это другое дело,
и
да?
И он пошел посмотреть,
это другое
и
дело,
увидел,
потому
как
что, смотри,
бьют,
да,
и потому разозлился.
Что, потому что если развивать, например, ту теорию, о которой ты говоришь, это совершенно другой сценарий, что, например, фараонская дочь о нем и вспоминать не вспоминала,
нет,
как взяла
его
во дворец.
Я так не сказал, но
нет,
просто
и что в основном он проводил время именно с матерью, сестрой и вообще как бы со своей семьей, своим народом.
Это, скорее всего, так.
Ну как же так, если мы видим, что...
Не, я про народ не сказал, но я про маму и про сестру сказал.
Хорошо, давай мы вернемся к изначально к моему вопросу, чтобы мы не запутались,
да,
сейчас, и вот этой эквилибристикой, чтобы мы не занимались, ну, словесной.
Это важно очень.
Значит, вопрос такой, да, если, опять же, я тебя спросила просто как вариант, там, думал ты, не думал, окей, мы двигаемся дальше. Я говорю, то есть почему пришлось все-таки Моисею так активно спасаться от вот этого события, убил он египетского солдата?
Не знаю, честно сказать. Окей,
хорошо. Ладно, итак, он убегает, значит, здесь начинается период вот чего? Чтобы ты заговорил, я тебе сейчас как раз передаю микрофон.
Моисей,
да.
Моисея. Ну, я думаю, что здесь начинается период его обучения такого уже. То есть он получил светское образование. Он был, ему 40 лет уже было, когда он убежал. Вот его объявили в международный египетский розыск. И он убежал в пустыню, встретил там человека по имени Итро и дочку, и женился на ней. И 40 лет он был пастухом. То есть это такой период, когда, ну, человек, лишенный регалий, денег, власти, бывших при нем раньше, он должен был погрузиться в самоизучение. Он должен был встретиться со своей личностью, кто он, какой он на самом деле, вообще, чего он стоит. И 40 лет он был вот пастухом, опять он вернулся, хочешь не хочешь, к еврейскому образу жизни, пасти овец. И вот он водил, написано, что ушел в пустыню весьма далеко. То есть считается, как бы вот раввины в Талмуде поясняют, что раз написано очень далеко, значит, дальше нельзя было. Mm-hmm. То считается, что он, в принципе, с овцами дошел как раз до земли обетованной, до Ханаана. Вот. И уже, ну, 40 лет вот этот путь...
Да, ни много ни мало, 40 лет.
40 лет с овцами, да. И некоторые даже комментаторы, они говорят, что, скорее всего, когда у горящего куста прозвучал призыв, то он не врал, что он косноязычный, потому что 40 лет он был при овцах уже. То есть он 40 лет не видел общества человеческого. Там, ну, жена, там, дети, и то, ну, скорее всего, такой молчаливый, пастушеский, чебанский такой.
Ну,
вот,
то есть навыки общения просели у него как-то,
очень,
да,
сильно, скорее всего, да. Да и я думаю, что он настолько умолился в своих глазах, то есть смирение вот такое у него, кротость, которая потом упоминается в Писании, что он был вообще самый кроткий из,
да,
всего,
ну, потому что сказал, что вся жизнь рухнула, а она, оказывается, да, еще только, да, начинается.
Да, да,
да. Ну. Да, но у нас просто время бежит, нам много еще что нужно успеть обсудить. Итак, вот Моисей, он начинает вот это противостояние, противостояние системе, противостояние, если мы говорим так, как сказать, в большем контексте глобальном, духовном, противостояние злу.
Ну, государству, государственной власти.
Государственной власти, да. То есть, я говорю, и если мы говорим о земном государственной власти, если мы говорим о духовном, как бы, злу, да, вот это вот, да. И начинается вот этот целый рейд. 10 казней над Египтом знаменитые. Напомним только, да, что не сразу эти казни свершились. Это тоже важный такой момент. То есть, все-таки египтян, а именно фараона, просили отпусти народ. Но никак он не хотел отпускать. Все-таки, и здесь уже, скажем так, пошло вот это противостояние. Причем важен такой момент, мне кажется, вот понять, что это было наказание, и, вернее, явление даже Бога именно в противоставлении вот тем волхвам, тем чудесам, так называемым в кавычках, которые творили все эти египетские,
да,
кудесники.
Да.
Вот, нужно было именно показать, проявить, что еврейский народ, он под защитой Бога, истинного, настоящего, который именно является Богом, а не, вот, скажем так, не стоит наравне со всеми этими кудесниками, которые пытались там совершить чудеса.
Да, так написано, что Бог произвел суд над богами Египта.
Да, и вот смотри, где мы можем опять здесь видеть в этих ли чудесах, впоследствии или вот эти точки пересечения уже с Пасхой Нового Завета?
Не понял вопрос его.
Ну вот, если мы говорим о Песахе, о Пасхе, как об одном и том же, да, то есть единый такой праздник, и мы сейчас пытаемся поговорить о Песахе, увидеть уже некие параллели с Новым Заветом.
Ну,
вот
во
всех этих происходящих событиях, да,
да,
опять же, если мы смотрим на Моисея, как на некий прообраз Христа, или на все вот эти вот события, которые происходили, на традиции, вот эти вот традиции Песоха, там есть ягненка, вот эти травы, опять же, кровь на косяках, то есть вот мы же видим здесь вот эти вот расшифровку.
Да, абсолютно мы видим, конечно, во всем мы видим, то есть сам весь пасхальный седер, он построен, вообще цель седера пасхального, да, это чтобы в простых иллюстрациях в виде еды и в праздничном каком-то порядке увидеть вообще историю спасения. И вот Господь так вот милостиво сделал, что, в принципе, вот глядя просто на принадлежности еврейской Пасхи, мы просто не можем, как бы... Не, ну, кто-то может, но люди, которые знают Мессию...
Ну, видим прямые,
да,
конечно, параллели.
Мы видим просто сплошные параллели. Но надо сказать, что сам вот этот седер пасхальный, это же ведь вот утвержден он сейчас, он стал очень сложным там в некоторых еврейских общинах, там все там, ну, как вот написано, заповедь на заповедь, правило на правило, там столько всяких вот... Вот, но суть, вот суть, это вот маца, да, и вино. Вот маца, вино, да,
ягненок,
и кость, да, и кость, и кость, вот ягненка, да. То есть вот жертвенное животное, вот хлебушек, вот этот вот бесквасный, без дрожжей, и вино. Ну, тоже не знаю, столько много уже говорилось, но могу сказать, что, вот смотрите, когда Господь на своей Пасхе личной, на пасхальной, на последнем прощальной Пасхе, то, что называется тайной вечерей, там иногда, да, в литературе и в искусстве, когда он сам совершал вот эту Пасху, он сам показал на эти символы. И он сказал, вот, друзья, говорит, когда всякий раз, когда будете меня вспоминать, делайте вот это. Почему он это сказал? Смотрите, дело в том, что еврейский закон, библейский еврейский закон, он всегда подразумевал способ спасения человека. Всегда до пришествия Мессии это был храм и жертва. Вот. Был Бог, который прощает через жертву. И чтобы человеку были прощены грехи, требовалось, чтобы каждый человек привел жертвенное животное, возложил на него руки, произнес свой грех священнику. И смотрел. Понимаете, надо было смотреть, как умирает животное за тебя. То есть атрибутика спасения была такая. Это прикосновение к жертве. Это осознание своего греха. И понимание того, что кто-то умирает за твой грех. И вот Господь через вот эту атрибутику пасхальную, да, через пасхальный седер, он сказал, друзья, вот берете в руки хлеб, да, вы должны понимать, что это мое тело, за вас ломимое. То есть маца или опресноки, или там обладки, они не превращаются в тело. Но это прикосновение к жертве Иешуа физическое. Вот ты прикоснулся к моему телу, которое сломано за вас. Вот ты берешь в руки на пасхальном седере, на празднике Пасхи, вино или сок виноградный. Ты должен вспомнить, что это моя кровь, пролитая за оставление грехов в знак Нового Завета. То есть вот оно, еврейский смысл, вот оно, пересечение. Вот есть праздник прощения, то есть любой еврей, чтобы получить от Бога прощение, он должен был сделать эту вещь. Теперь это может сделать каждый человек. Ты берешь на Пасху в руки мацу, или даже не на Пасху, можешь в любой день это сделать. Ты берешь мацу, ты берешь вино, и это кровь и плоть Мессии, который принес себя в жертву за то, чтобы ты был спасен. Для этого тебе нужна сама жертва. Теперь это вот, да. Ну, про образ жертвы это хлеб и вино, бесквасный, безгрешный, да. Для этого ты должен покаяться, и для этого ты должен осознать, потому что написано, если будете делать это недостойно, то будете грешить против Бога. То есть мы должны придать ценность этой жертве. Мы должны понять, что произошло, и что он умер именно вместо нас. Вот это смысл самой главной Пасхи, когда кто-то за счет своих ресурсов спасает людей. Вот тогда это был там, Моисей, он за счет своей жизни, да, спас народ. То есть вся его жизнь была посвящена, он сидел в тюрьме, там, ну, знаете, ну, он да, страдал, там, он мучил. Да? Иосиф, да, он там нормально так, как говорится, сейчас отхватил как бы от Господа. То есть он принес себя в жертву и подготовил вообще путь своему народу. Моисей тоже, извините, его жизнь какая была. Он принес себя в жертву, чтобы вывести свой народ. И Мессия Иешуа, он принес себя в жертву, но чтобы уже окончательно совершить окончательный выход людей на окончательную свободу. Уже не от физического Египта, не от политической власти, а от власти греха. Таким образом вернуться в рай. Еще вот здесь в теле я уже знаю, что я гражданин небес.
Слушай, у нас есть вопрос. Ага. Думаю, что мы можем на него ответить. Есть у нас немного времени. Пишет Евгений. Помогите понять правильно. В Торе есть запрет есть нечистую пищу, свинина и так далее. Ну, мы вот упоминали, да, об этом. А Иисус говорит, что ничто, входящее в человека, не оскверняет человека. То есть, ну, вот как понять это правильно?
Как понять, что что-то оскверняет, а что-то не оскверняет?
Ну, да, да. Ну, вот я тебе прочитала вопрос, как он есть, да, что в Торе есть запрет, а Иисус говорит, что вот ничто, входящее в человека, не оскверняет человека.
Да, потому что здесь уже, значит, еще раз скажу, значит, на мой вот взгляд, то, что я изучал, да, на мой взгляд, законы кашрута, они даны не потому, что пища делает человека нечистым, а потому, что пища может соединять человека с прошлым. Ну, например, люди уехали в Америку, а едят пельмени и борщ. Почему? Потому что душой они в России. Понятно, да?
Ну, да, мысль понятна.
Вот так же из Египта люди выходили, понимаете? Они мечтали о свинине, о лебедях, о кроликах, понимаете? А Господь сказал, вот все это теперь запрещаю. Хорошо, мы теперь поняли, значит, вот есть законы, евреи соблюдали. У них была своя еврейская еда, понимаете? Кошерная. В самолете сейчас подают для евреев специально кошерное меню в самолете. Потому что евреи отдельный народ. Теперь приходит Господь Иешуа, и он говорит, теперь отделение проходит не по кухне и не по меню, а по сердцу. И он говорит, вот то, что войдет в тебя, вот ты съешь там, я не знаю, там песок ты съешь, или глину, или там кусок дерева ты съешь, ты не станешь от этого песком, глиной или деревом. Там написано, все проходит через чрево и выводится наружу, не причиняя человеку сердцу, душе человека какого-то смертельного греха. А что причиняет? Состояние сердца. А вот если сердце твое испорчено, и из этого сердца через уста выходят слова, вот это, он сказал, скверняет человека. То есть, если человек соблюдает кашрут, но при этом гневлив, драчлив, грешит, там, ненавидит других людей, то кашрут ему никогда не зачтется. Но если человек, допустим, сердцем обрезан, если он любит людей, если он чтит Бога, если он соблюдает Божье Слово, и еще при этом, там, допустим, и кушает то, что Господь не запретил, там, да, так ему и то это зачтется. Понимаете? Но кашрут не приведет к спасению точно. Точно, понимаете? Потому что сейчас вот слово, которое Евгений сказал, нечистая еда. Да? Что значит нечистая еда? Еда очищалась только жертвой, так же, как и люди. Каким образом? Если вы хотите есть овечку, значит, прежде чем ее кушать, вы должны принести в жертву овцу на Йом-Кипур. Если мясо не освящено в храме там, на праздник, то все мясо ты есть не можешь. Если вино не освящено, если вода не освящена, если зелень на Рош-Ашану ты не принес, если хлеб ты не принес на Шавуот, на Пятидесятницу, то хлеб нечистый, зелень нечистая, сейчас все нечистое. Сейчас чистой еды, вот, чистой еды быть не может, потому что нет храма, нет священников. А если даже есть священники, и был бы храм там, допустим, да, то священник все равно нечистый, потому что нет красной коровы. Все перечеркнуто Богом Ишо. Храм разрушен, священства нет, красные коровы пропали, синие моллюски пропали, которыми красили талиты. Ничего нету, есть только Ишо. Все, он один путь истинной жизни. Больше, и никакой нечистой и чистой еды больше нет.
Окей. Смотри, 4 минуты у нас до конца эфира.
Ой, как жалко.
Мне тоже. Потому что мы только разогнались. Смотри, как, вот скажем... Как подготовить себя, потому что мы так или иначе, но в течение эфира у нас был такой лейтмотив, мы говорили как раз именно о положении человека перед Богом, о его сердце, о том, что такое вообще именно сам Песах, выход из этого Египта, образ, да, выход человека из греха, возвращение опять к Богу. И вот этот символ, конечно, кровь на косяках дверей, как крест такой, отсылающий, конечно, к крови Христа, совершенной жертве. Как подготовить себя к Песоху? Вот в нашем сейчас вот мегаполисе, не мегаполисе, но в современном мире, когда мы все в гаджетах, когда мы все в каких-то
можно
своих...
взять гаджет и почитать в гаджете о Песохе.
Так, да.
Можно взять его и почитать там о жертве. Вообще, что такое
почитать,
жертва?
Почитать, посмотреть что-то, да, послушать.
Я считаю, что самая главная подготовка, вообще цель... Вот, понимаете, вот мы когда совершаем выход в Песах, да, переход, пройти мимо, да, мы откуда, куда хотим выйти? Вот каждый человек должен задать вопрос себе. Где я сейчас и хочу ли я здесь оставаться? А если я хочу выйти, то куда? И если ваше желание совпадает с желанием Бога, и вы тоже хотите войти в Божью реальность, если вы хотите стать гражданином неба, то вам обязательно нужен тот, кто вас выведет. Вот это надо прежде всего осознать. Дальше. Каждому человеку, кто еще не поверил в Иешуа Мессию, надо понять, что всегда от сотворения мира, от первого греха, Господь показывает, что за грех кто-то должен умереть. Ты должен понять, что ты грешник, я понимаю, что я грешник, да? И если я грешник, то прощение мне положено, но через жертву. Угу. Бесплатного прощения нет. То есть, помимо того, что надо осознать, что ты грешник, и перед Богом ты просто так вот встать не сможешь, тебе, за тебя обязательно нужно принести жертву, то ты должен спросить себе, где моя жертва сегодня? Кто твоя жертва? Я знаю, что моя жертва – это сам Господь Бог. Он настолько меня любит, что не погнушался мной и другими людьми, кто в него верит, чтобы умереть самому. Дальше. К Песоху подготовиться надо, это надо осознать, что он умер потому, конкретно, вот внимательно, пожалуйста, меня послушайте, он умер потому, что умереть должен был я, но он не хочет, чтобы я умер, и поэтому, имея такую силу воскреснуть, он умер вместо меня. У меня такой силы нет, но у него есть, и он ей со мной по любви поделился и с вами поделится, если вы хотите. Значит, нужно осознать это, и нужно попросить его покаяться, совершить тшуву, разворот и перестать грешить. И после этого есть еще один важный момент. После этого вам надо понять, что теперь пришло время радоваться. Это неотъемлемая часть, потому что если вам дарят подарки, а у вас кислое лицо, то это обижает того, кто дарит вам подарок. Песах – это праздник выхода на свободу, это праздник небесной радости, который принадлежит каждому человеку, кто выходит вместе с Израилем, вместе под руководством Иешуа Мессии из плена и из рабства.
Да, ну про мацу, вино, ягненка мы уже тоже упомянули, то есть вот это.
А,
вот,
вы эту атрибутику?
Нет, нет, ну, я имею в виду, что мы уже об этом упомянули.
Да, вот, маца это очень хорошо, друзья, это общность с традициями.
Ты раскрыл просто, конечно, самое главное. Друзья, мы вам желаем войти как раз в этот Песах с Божьим благословением, увидеть самое главное и, конечно, шалом. Шалом, дорогие. Да. Спасибо тебе.
Всем брахот, благословений, всем хорошей недели, хорошего дня.
Все,
встречайте
пока.
Песах. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.